Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня наш разговор вновь о фамилиях. Фамилия – наследственное имя семьи. Но многие ли знают, откуда взялась и что означает их фамилия? Не менее интересна и судьба фамилий, скрывающих нередко загадки генеалогического древа. Фамилии – своего рода живая история. Они доносят до нас множество забытых, никем не записанных слов и многие утраченные живой речью формы.
В предыдущих передачах мы с вами говорили о русских фамилиях. Эта тема, в общем-то, неисчерпаема, потому что фамилии огромное количество, образованы они от самых разных имен, названий географических предметов. Поэтому сегодня мне бы хотелось обобщить эту тему и сообщить, возможно, некоторые интересные факты. Итак, если коснуться русских фамилий, то мы выясняем, что наибольший процент из них образован от крестильных имен, то есть от имени, которое давалось ребенку при крещении. Причем небольшое количество имен образовано, фамилий, простите, образовано от тех имен, которые имеют церковно-славянскую форму. Ну, не секрет, что подавляющее большинство имен в святцах имеют как церковно-славянскую форму, общепринятую, ортодоксальную, так и форму русскую, которая больше распространена в быту. Так вот, фамилии, которые бы имели церковно-славянскую форму имени, не так много. Это фамилии типа Моисеев, Иосифов, Георгиев, Евстафиев или Евстахиев. Гораздо больше распространены фамилии, которые, в основе которых лежат уже русские формы святцевых имен. Таких фамилий вы знаете огромное количество. Это пресловутые Иванов, Петров, Сидоров, Григорьев, Михайлов и так далее и тому подобное. Эти фамилии можно перечислять до бесконечности, но у нас с вами нет такой задачи. Мы просто-напросто должны с вами упомянуть несколько примеров для того, чтобы было ясно, о чем идет речь.
Фамилия Петров произошла из центральных областей России и входит в число древнейших русских фамилий, которые известны с XVI века. Конечно, с течением времени представители этой фамилии могут жить и в других исторических областях. Имя Петр, от которого образована фамилия Петров, в переводе с древнегреческого языка означает «камень», «скала». Фамилия Петров – одна из 10 самых частых в России. На некоторых территориях до 6-7 человек на 1000.
Конечно же, есть фамилии не церковно-славянского происхождения. Вообще имена не церковно-славянского происхождения в святцах, их количество достаточно ограничено. Эти фамилии можно буквально пересчитать по пальцам. Это Глебов, Борисов, Вячеславов, Ярославов, Всеволодов. То есть это фамилии скандинавского, имена скандинавского или какого-то другого происхождения, которые были православной церкви включены в святцы. Повторяю еще раз, таких фамилий в русском пространстве достаточно мало.
Всем нам известно некогда популярное русское имя Василий. В русский язык оно пришло от греческого, где имело значение «царский». От имени Василий образовано более 50 фамилий, которые отличаются друг от друга разнообразными оттенками – уменьшительно-ласкательным, презрительным или же изменены для благозвучия. Васин, Васькин, Васятников, Васютин, Василевский, Васильчиков, Васильев. А от имени Иван образовано более 100 фамилий. Помните знаменитую фразу танкиста, которого блестяще сыграл Олег Ефремов? «На моей фамилии вся Россия держится». А фамилия была Иванов. Так и считалось, что Ивановых на Руси больше всего.
Очень большое количество фамилий образовано от уменьшительных форм имен. Разумеется, что ребенок, получая имя при крещении, получал его уменьшительную форму дома. И вот здесь вот мы видим, конечно же, огромное количество разных образований. Для примера, возьмем имя Михаил. Казалось бы, сколько у него может быть уменьшительно-ласкательных имен? Ну, Миша, Мишаня, Мишутка. Но Умбегаун, исследователь русских фамилий, приводит целый список таких уменьшительно-ласкательных, как, например, Михай, Михайлик, Михайлушка, Михаль, Михалец, Михаля, Михалка, Михалко, Миханко, Михаша, Михнец, Михно, Михря. И так далее. Это еще не весь список. Поэтому посмотрите, сколько фамилий можно образовать от подобных уменьшительных имен. Именно так образовались фамилии Костин, Петин, Колин, Васькин, Васин, Ванин, Ванюшкин и так далее.
А вот в фамилии Ищук вы вряд ли опознаете имя Иосиф. Возникла она на Украине еще в 15 веке, примерно на территории нынешних Винницкой, Житомирской, Равенской и Хмельницкой областей. Именно там православное имя Иосиф, которое в переводе с древнееврейского языка означает «Божья награда», превратилось в Иосип, а затем и в Иська. Сын человека по имени Иська и получал прозвище Ищук.
Есть фамилии, что очень интересно, с очень непонятным, смутным происхождением. Ну, вот возьмем фамилию Машков, или фамилию Полюшкин, или фамилию Селин. Ну, с фамилией Машков ее обладатель может рассуждать так, что она образовалась от имени Машка, то есть от уменьшительно-ласкательного имени, формы имени Мария. Но исследователи считают, что это не совсем так, что фамилия Машков на самом деле не метронимическая, то есть образована не от женского имени, а патронимическая, то есть образована от мужского имени, как и подавляющее большинство подобных фамилий. И она могла быть образована от имени, например, Макар или даже Михаил. Фамилия Полюшкин образована вовсе не от Полины, не от Поли, не от Полюшки, а от имени Ипполит, скорее всего, опять же. То есть повторяю, что этимология этих имен, она затемнена. И вообще таких фамилий в русском языке немало, и они связаны могут быть и с географическими названиями, и с профессиями. Но не секрет, что лексика постоянно обновляется. Какие-то слова уходят в пассивный запас, какие-то появляются, какое-то время живут, опять же, в пассивном запасе, будучи неологизмами, а потом переходят в активный запас. Так вот, сколько таких слов русских, обозначающих профессии, обозначающих какие-то уменьшительно-ласкательные формы имен, забылось. И поэтому обладатель такой редкой фамилии может, конечно же, очень долго устанавливать ее происхождение. Или фамилия Селин, она образовалась от имени Селифан или Селиверст.
Так, например, произошла фамилия Галанин от разговорной формы имени Галактион, Галане, Галах. Или фамилия Гаршин, образованная по тому же принципу, от уменьшительного имени Герасим. Или человек по фамилии Гранин. Все мы знаем такого писателя. Его фамилия образована от уменьшительно-ласкательной формы имени Евграф Грани.
Немало имен образовано от метронимических форм, то есть от форм женских имен. Но все-таки их намного меньше, чем фамилий, образованных от имен мужчин. И причем очень интересную особенность подчеркивают исследователи фамилии. Если фамилия, образованная от мужского имени, может быть и от полного имени, Васильев, как мы говорили, и от уменьшительного имени, Васин или Васькин, то фамилии женские, фамилии метронимические, образованы чаще всего от уменьшительных форм женских имен. Например, Ленин, Лена, но также есть и фамилия Еленин. Катин, Катюшин, Катюшкин, Танин, Татьяничев, Улин, Ульянин, то есть, соответственно, от имен Татьяна, Ульяна. То есть эти фамилии тоже существуют.
На русском севере распространены так называемые северные фамилии – Мерзлый и Морозов. Родился ребенок в морозный день, получил фамилию Морозов. Фамилия Порохин связывается с зимней Порошей.
Теперь мы перейдем к фамилиям, которые занимают в процентном отношении второе место. Это фамилии, образованные от профессий. Их, опять же, огромное количество. И это говорит о том, что на Руси различных ремесел, профессий, опять же, забытых, причем забытых давно, так как машинное производство, конечно же, делает очень многие ручные ремесла ненужными, постепенно вытесняя их. И, соответственно, забывается не только ремесло, но и слово, которое его когда-то обозначало. И как раз-таки здесь тоже может быть очень много разных фамилий, смысл которых не совсем ясен. Ну, конечно же, если мы возьмем такие фамилии, как Просвирнин, человек, который делал просфоры, или, допустим, Плотников, или Слесарев, или Бочаров, Бочарников, с такими фамилиями все ясно. Ну, вот возьмем фамилию Хамовников. Есть, кстати, такой район в Москве. Откуда она произошла? Оказывается, Хамовник – это ткач. Причем лингвисты говорят о том, что этимология этого слова, почему ткач был еще и хамовником, этимология этого слова неизвестна. Или фамилию Собашников. До революции был такой известный книгоиздатель, причем в основном фамилия Собашников пишется с буквой «А». Откуда она произошла? Оказывается, Собашников – это то же самое, что Собачников. Но только, как известно, собака пишется с «о», и поэтому есть два варианта этой фамилии – и Собашников, и Собашников. То есть Собашников – это никто иной, как человек, который разводил собак на продажу или для охоты. Кстати говоря, насчет сочетания ЧН и ШН. Дело в том, что как единственно правильное сочетание ЧН в орфографии было введено только в XIX веке. До этого времени подобные фамилии могли писаться как через ЧН, так и через ШН, поскольку орфоэпия, произношение русское, предполагает произношение во многих случаях Ш вместо Ч. Ну, такие случаи мы прекрасно знаем. Мы говорим «конечно», «что». Вот точно так же и подобные фамилии. Он должен был быть Собачниковым, но он пишется и произносится как Собашников. Допустим, фамилия Калашников распространенная. Человек, который делает или продает калачи. Соответственно, мы произносим ее как Калашников.
Фамилий, образованных от профессий, великое множество. Они охватывают широчайший круг профессий. Это и ткачи, и кузнецы, и гончары, и бондари, и портные, и шапошники шаповалов, и пекари калашников, и колесных дел мастера. Причем один и тот же род деятельности представлен несколькими частыми фамилиями. Бондари – Бондарев и Бондаренко, ткачи – Ткачев и Ткаченко, кузнецы – Кузнецов, Ковалев и Коваленко. Портные – Кравцов и Кравченко, Шевцов и Шевченко.
Другие интересные фамилии. Ну, допустим, Щепетильников. Мы знаем слово «щепетильный» – человек, который относится к чему-то очень непросто. На самом деле фамилия Щепетильников происходит от слова «щепетильник», то есть «коробейник». То есть это человек, который бродил с мелким галантерейным товаром по городам и весям. То есть фамилии Коробейников, Коробов, Коробков и Щепетильников – это, оказывается, родственники.
У писателя 18-го столетия Лукина есть комедия под названием «Щепетильник». Произведение предваряет письмо автора господину Ельчининову, драматургу и писателю, в котором он размышляет о названии своей комедии. Перевести французское слово «бижутиер» как «галантерейщик» он не захотел, так как это означало бы чужое слово написать нашими буквами. И поэтому появилось название «щепетильник». Вот что он пишет. «Взял я старинное слово «щепетильник» потому, что все наши купцы, торгующие перстнями, серьгами, кольцами, запонками и прочим мелочным товаром, назывались и ныне называются щепетильниками. Если бы у дедов наших часы, готовальники и прочие французами и другим народом к нам вывозимые вещи, даже до самых ни к чему годных безделок, были в употреблении, то бы и оные также щепетким товаром назывались, и щепетильниками продаваны были». И сверх того неоднократно, не только от жителей малых городов и от купцов, но и от многих степенных господ в столицах живущих, слыхал я в разговорах, что они вместо того «он одет богато или прибористо», говорят «он щепетка одет».
Бронников, человек, который делал броню, Сокольников, человек, который занимался соколиной охотой и выращивал, опять же, этих птиц, Пушечников, человек, который производил пушки, соответственно, Пушкарев – это человек, который сам стрелял из пушек. Поэтому, видите, корень один, а вот окончание уже могут указывать и суффиксы на то, что человек либо сам занимался этим, либо способствовал, например, делал данный продукт. Кстати говоря, подавляющее большинство фамилий, образованных от названий профессий, имеет на конце «ов». Это очень легко объяснимо, потому что профессии, которые бы имели на конце «а», очень-очень мало. Ну вот вам пример простой. Возьмем слово «дубина». Это слово первого склонения, заканчивается на «а». Соответственно, фамилия, образованная от него, может быть только «Дубинин», но никак не «Дубинов». Это будет ошибка. В свое время я знала человека по фамилии Авроров. И как филолог я понимала, что эта фамилия очень странная, она искусственная. Действительно выяснилось, что предки этого человека были после революции беспризорниками, и в детском доме им по имени легендарного крейсера «Аврора» дали как раз-таки фамилию, но не «Аврорин», как дал бы грамотный человек, а «Авроров». Поэтому вот еще раз подчеркиваю, что поскольку большинство профессий – бондарь, слесарь, столяр, плотник – являются существительными второго склонения, то такие фамилии имеют обычно, заканчиваются обычно на «ов».
К примеру, фамилии на «ов» могут указывать. Удалов означает сын человека по прозвищу Удалой. Волков – сын человека по прозвищу Волк. Кузнецов – сын кузнеца и так далее.
Есть, конечно же, и фамилии, образованные от названий, от духовных званий или от воинских званий. Исследователи точно так же включают их в число фамилий, образованных от профессии. Ну, потому что профессия, род занятий, да, это понятие достаточно широкое. Это фамилия Попов, очень распространенная русская фамилия, весьма. Это фамилия Дьяконов, Протодьяконов, Игумнов, Монахов. Что интересно, даже когда человек лишался духовного звания за какие-то провинности, то все равно и от этого слова образовывались фамилии. Так возникали фамилии Распопов и Раздьяконов. От воинских званий достаточно большое количество. Это генералов, полковников, майоров, есаулов, сержантов, солдатов, уланов и так далее и тому подобное. Если мы задумаемся о женских профессиях, то мы поймем, что профессий женских до недавнего достаточно времени в истории человечества, и в том числе в истории России, было мало. Чем занимались женщины? В основном домашним хозяйством, воспитанием детей. Поэтому, конечно же, профессии, образованных, фамилий, образованных от названий профессий, которыми бы занимались женщины, очень-очень мало. И тем более они интересны. Ну, скорее, это даже не профессия, это род занятий. То есть то, чем эта женщина занималась в быту. Таковы фамилии Доильницын, то есть от доярки, от той, которая доит. Кормилицын, то есть кормилица, женщина, которая вскармливает ребенка. Попридухин, пряхин, от слова прясть. Поварнин, поварницын, то есть повариха, та, кто готовит. Солженицын, вот очень интересное происхождение этой фамилии. Оказывается, Солженицын, вполне вероятно, произошло от того, кто делает солод. И как указывают исследователи, если этим занималась женщина, то она носила название «соложеница», то есть женщина, которая делает солод. Поэтому вот никогда не подумаешь, глядя на эту фамилию, что она, оказывается, образована от солода. Торговкин, то есть от торговки. Швейкин. Другие фамилии, образованные скорее не от фамилии, не от профессии, а от социального статуса. Ну, например, Попадьин. То есть от жены священника. Или, допустим, Солдаткин, солдатка, жена солдата.
Очень интересную группу фамилий составляют фамилии, образованные от прозвищ. Прозвища давались людям их родственниками, соседями, сословным и социальным окружением. Причем в прозвищах, как правило, отражались какие-то характерные черты, присущие именно этому человеку, а не другому. Закрепившись в фамилиях, эти черты и особенности наших далеких предков дошли до сегодняшних времен. Вот как это могло быть. Жил когда-то беловолосый человек, прозвали его Беляком. Детей его стали звать Беляковыми. Чьи они? Да чьи ж, Беляковы. Появилась фамилия Беляков, но человек, носящий ее сейчас, вполне может быть не блондином, а шатеном или даже брюнетом. С другой стороны, какой-нибудь гражданин Чернышов, чей далекий предок звался Чернышовым за смолисто-черный цвет своей шевелюры, вполне может быть сейчас блондином. Другой человек за свое пристрастие к болтовне, верещанию, мог прозываться Верещагой, а дети его – Верещагинами. Но у него вполне мог быть молчаливый сосед, также имевший прозвище Молчан. Вот от него могли пойти Молчановы. Нередко в качестве прозвища человек получал название какого-нибудь животного или птицы. Так в прозвище подмечался внешний облик человека, его характер или привычки. Одного за дрочливость могли прозвать петухом, другого за длинные ноги – журавлем, третьего – ужом за способность всегда вывернуться, избежать наказания или опасности. От них впоследствии могли возникнуть фамилии петухов, журавлев и ужов. Кстати говоря, вы, наверное, и сами заметили, что птичьих фамилий в русском языке очень много. Объясняется это легко. Птицы играли очень большую роль как в крестьянском хозяйстве и охоте, так и в народных поверьях.
Прозвищ очень и очень много, и они имеют очень интересную историю. Дело в том, что, как я уже сказала, прозвища могли характеризовать человека, причем характеризовать очень ярко и метко. Но также прозвища могли быть, представить из себя нарицательные и существительные. Например, по какой-то причине у исследователей на этот счет очень разные версии есть, по какой именно. Человека могли назвать кольцом или пушкой. И в результате вот именно от этого прозвища потом образуется, от этих прозвищ потом образуются фамилии Кольцов или Пушкин. Легко установить, что Пушкин – это фамилия, которая указывает не на то, что предки занимались пушечным производством. Тогда, как мы уже говорили с вами сегодня, он носил бы фамилию Пушкарев или Пушечников. То есть Пушкин образовался именно от пушка. И Кольцов – это не человек, который делал кольца, потому что тогда он был бы Колечников. Соответственно, вот тоже интересное происхождение фамилий, образованных от прозвищ, которые представляли себя нарицательные и существительные.
На какие только прозвища не набредешь, листая старинные документы. Вот запись 1495 года. В ней указан крестьянин Игнатка Великий Лапти. А вот документ 1555 года. В нем названы десятки людей, получивших свои прозвища по профессии или по своим занятиям. Гончар, дегтярь, зубоволок, кожемяка, мельник, рогозник, рудомет, серебряник, красильник, сидельник, скоморох и швец. Все они могли лечь в основу соответствующих фамилий.
Ученые фиксируют в русских летописях и в различных документах такие интересные прозвища, которые очень сложно придумать. Ну, например, известно, что в 15 веке ярославского князя называли «свистуном неблагословенным». То есть вы видите, какое малоприятное и при этом витиеватое прозвище получил этот человек. Ну а также вот древнерусские прозвища некоторые 15-17 веков. Послушайте их. «Бородатый дурак», «Волкохищенный собака», то есть собака, похищенная волком, «Дрожащая бабка», «Дурная овца», «Кот мышелов», «Лубиная сабля», «Мясная голова», «Пёсья старость», «Слепые зубы», «Сухое голенище», «Сухие колиты», «Тихое лето», «Толстые пальцы». Разумеется, что от подобных заковыристых прозвищ образовать фамилию было бы очень сложно, хотя бы потому, что оно состоит из двух слов. Однако бывали и такие случаи, когда глагол в повелительном наклонении и существительное срастались. Это известные всем фамилии типа «пролей баба», «прожги бок», «убей собачку», то есть я сама лично знала человека с такой фамилией, ну, там, «тряси солома». Обычно эти фамилии, кстати говоря, украинского происхождения. Но вот мы видим, когда два слова в результате происходит сращение, и вот эта вот повелительная форма глагола и существительное образуют фамилию.
Интересная история и самого слова «фамилия». По происхождению своему оно латинское, и в русский язык попало в составе большого числа заимствований из языков Западной Европы. Но в России слово «фамилия» поначалу употребляли в значении «семья». Английское «family», испанское «фамилия» также переводится как «семья». В 17-18 веках еще бытовало слово «прозвище». Оно-то в те времена и обозначало, называло фамилию. И только в XIX веке слово «фамилия» в русском языке постепенно приобрело свое второе значение, ставшее затем основным – наследственное семейное именование, прибавляемое к личному имени.
Все-таки подавляющее большинство фамилий, образованных от прозвищ, имеют не столь сложное происхождение. Ну вот возьмем некоторые. Ну, допустим, посмотрите, сколько фамилий образовалось от слова «жечь». То есть человек, который любит что-то поджигать, или, допустим, это является его занятием, например, сожжение чего-то. Жигачев, Жигалев, Жигайлов, Жигалов, Жиганов, Жигарев, Жигунов. Причем, обратите внимание, это не профессия. Это именно некое занятие человека, может быть, какое-то его пристрастие, привычка. И вот именно отсюда и образовалась фамилия.
На этом мы заканчиваем большой разговор о происхождении и истории русских фамилий. В следующий раз мы поговорим о вопросах не менее интересных и важных. Всего вам самого доброго и до новых встреч на следующей неделе. До свидания.